говорит Радио Свобода. Европейский Союз приостановил переговоры с Украиной об интеграции в ЕС.
Такой темой стал отказ официального Киева от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и обстановка на Украине.
Государственная Дума рассмотрит постановление об амнистии в связи с 20-летием Конституции.
Ни Михаилу Ходорковскому с Платоном Лебедевым, ни Алексею Навальному с Петром Офицеровым такая амнистия не грозит.
Что представляет собой режим Ким Чен Ына в КНДР два года спустя после смерти его отца Ким Чен Ира?
Достаточно противоречивая картина, но я бы не сказал, что либерализация более сложный процесс.
Кубок Первого канала, последний международный хоккейный турнир перед Олимпиадой в Сочи.
Последний турнир Евротура перед Олимпиадой рассматривается европейскими тренерами как последняя возможность проверить резервы.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 16 по 22 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Киеве продолжились массовые акции сторонников и противников украинской власти, в которых принимают участие сотни тысяч демонстрантов. В воскресенье стало известно, что Европейский Союз приостанавливает переговоры с Украиной по соглашению об ассоциации. Об этом написал сегодня в своем твиттере член Еврокомиссии по вопросам расширения Штефан Фюле. На Майдане в Киеве сегодня побывал наш корреспондент в украинской столице Владимир Ивахненко.
Андрей, в Киеве прошло две альтернативные акции. Кроме Майдана собрались еще и его противники, сторонники президента в Мариинском парке. В Мариинском парке их было примерно несколько десятков тысяч, а вот на Майдан, на антиправительственные протесты пришли более 200 тысяч человек, и в основном это киевляне, конечно же. Выступали лидеры оппозиции. Александр Турчинов, один из лидеров «Батьківщины», например, сказал, что пока стоит Майдан, они не смогут поставить Украину на колени или продать нас в рабство. Выступил на сцене Евромайдана и сенатор США Джон Маккейн. Ему устроили довольно теплый прием. Свое выступление со сцены он начал по-украински и сказал, цитирую: «Мы здесь потому, что ваш мирный протест вдохновляет весь мир. Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает лучше Украину», сказал Маккейн. Ну и вот на Майдане митингующие приняли резолюцию о недопустимости вступления Украины в таможенный союз. Присутствующие на этом митинге голосовали за эту резолюцию руками, то есть, естественно, все подняли руки единогласно. Я напомню, что вопрос, по данным оппозиции, о возможном вступлении Украины в таможенный союз может обсуждаться в Москве 17 декабря Януковичем и Путиным в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Из правительства уже вот несколько дней поступает информация со ссылкой на источники, об этом сообщает украинская пресса, что, возможно, Украина может присоединиться к некоторым соглашениям, действующим в рамках таможенного союза. Вот не случайно следующее народное вече противников действующей власти намечено на Майдане на 18 часов вторника, 17 декабря, когда уже будут известны результаты украинско-российских переговоров.
Владимир, сегодня стало известно, что Европейский Союз приостановил переговоры с Украиной об интеграции в ЕС. Распространилась ли эта новость среди участников Майдана, и если да, то как на нее реагировать?
Нет, Андрей, на самом Майдане на эту новость никак не отреагировали, а появилось заявление только пресс-службы правительства, в котором сказано, что вот несмотря на это заявление, Украина намерена продолжить переговоры с Европейским Союзом о подписании соглашения об ассоциации.
Какова в целом обстановка в Киеве? Все время хочется задать вопрос, есть ли возможность силовых действий со стороны сил правопорядка на Украине?
Заявления о возможных провокациях звучали вот в течение дня постоянно, но вот они не оправдываются. Пока обстановка совершенно спокойная, мирно проходят демонстрации, митинги и сторонников, и противников власти. После завершения митинга на Майдане формированы колонны участников, и они отправились пикетировать здание МВД, прокуратуры и центр избиркома. Дело в том, что в Украине сейчас проходят еще и довыборы в Верховную Раду по 5 округам. Одни выборы вот проходят также и в Киеве на одном из округов. И оппозиция призывает центр избирком, чтобы результаты голосования были объективными, чтобы центр избирком не нарушал закон. Поэтому вот происходит пикетирование. Андрей, но добавлю еще, вот на митинге звучало требование об отставке правительства Николая Азарова. Дело в том, что 3 декабря оппозиция уже ставила этот вопрос в Верховной Раде, и тогда не хватило 40 голосов для того, чтобы отправить в отставку действующее правительство. Вот оппозиция начала собирать подписи депутатов за отставку, якобы уже их собрала. Но дело в том, что по украинскому законодательству нельзя рассматривать вопрос об отставке правительства два раза за одну сессию, и теперь этот вопрос может быть рассмотрен только в феврале. Но оппозиция нашла новый повод. 17 декабря исполнится 65 лет премьеру Николаю Азарову. Это пенсионный возраст. И вот в связи с пенсионным возрастом оппозиция теперь будет требовать в парламенте рассмотреть вопрос об отставке Азарова или же, возможно, о том, чтобы он сам добровольно написал заявление об уходе со своего поста.
Владимир Ивахненко о последних событиях в Киеве. Эти события будут предметом детального рассмотрения и последнего в этом году саммита Европейского Союза, который начнется 19 декабря в Брюсселе, сообщает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Обычно главная тема очередного саммита Европейского Союза известна задолго, и по ней идет тщательная подготовка, как было и на этот раз с декабрьским саммитом, посвященным в первую очередь вопросам обороны и безопасности Европейского Союза. Но практически никогда не бывает, чтобы саммит сводился к одному единственному пункту повестки дня, потому что за месяцы между такими встречами накапливаются проблемы, требующие обсуждения на высшем европейском уровне, а также ждут своего рассмотрения или решения некоторые отложенные ранее по различным причинам вопросы или возникают непредвиденные горячие темы. На этот раз такой темой стал отказ официального Киева от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и обстановка на Украине. Заседавший в Страсбурге Европейский парламент попросил Европейский совет включить этот вопрос в свою повестку дня. «Я сожалею, что украинское правительство не подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Этот отказ вынудил украинский народ активно мобилизоваться, чтобы защитить свободную, уважающую фундаментальные права Украины. Я хочу также сказать украинским гражданам, что мы на их стороне, и мы осуждаем любую форму насилия против них. Ситуация серьезная, она может взорваться, и я призываю к созданию европейской посреднической миссии на самом высоком политическом уровне, как это было во время оранжевой революции, чтобы найти прозрачные и демократические решения. Европейские граждане посылают нам сигнал. Они говорят нам, что хотят сильную Европу, и я рад тому, что мы видим на Украине все больше развивающихся европейских знамен, в то время как это все реже и реже наблюдается в различных странах нашего Союза», заявил при обсуждении Европарламентом вопроса о подготовке саммита ЕС председатель фракции Европейской народной партии Жозеф Долл. Член Европейской комиссии Марош Шефкович, который отвечает за межинституциональные отношения и административные вопросы в Евросоюзе и непосредственно занимается подготовкой саммитов ЕС, так отреагировал на призывы евродепутатов. «Я полагаю, что важно показать, что мы вместе с украинским народом, что мы поддерживаем его право на партнерство с Европой, и я благодарю вас за демонстрацию солидарности, которая была вполне очевидной. Согласен с парламентскими лидерами, которые подчеркивали, что то, что мы видим происходящим на центральных площадях Киева, напоминает нам важность таких ценностей, как свобода, которым здесь так привыкли, но они являются завоеваниями, и их необходимо защищать. Итак, европейские лидеры в конце недели обсудят в бельгийской столице ситуацию на Украине. Тем не менее, главным вопросом саммита ЕС остаются безопасность и оборона. Важность этой темы для 28 стран Евросоюза в кризисное время подчеркнул лидер европейских либералов и глава фракции Европарламента, бывший бельгийский премьер Ги Верховстадт. «Во всех государствах-членах Евросоюза общественное мнение выступает за единую европейскую оборону. Большинство в пользу общей европейской обороны отмечено даже в Великобритании. Вспоминая франко-британский саммит Сен-Мало 1998 года, посвященный объединению усилий по европейской обороне, хотел бы надеяться, что спустя годы эта идея сможет вновь расцвести. В эти времена жесткой экономии, когда у стран ЕС проблемы с государственными финансами, я полагаю, что владеть одним и тем же 28 раз является неоправданным люксом. Выгоднее сотрудничать в этой сфере». представлявший исполнительную власть ЕС от страны председателя Евросоюза, заместитель министра иностранных дел Литвы Витаутас Листевичус, тоже подчеркнул экономический аспект совершенствования европейской оборонной политики. Дебаты по оборонной политике состоятся 4 года спустя после вступления в силу Лиссабонского договора. Они пройдут в момент, когда мы сталкиваемся с утратой некоторых иллюзий в отношении единой Европы, и у нас есть уникальная возможность доказать выгоды Союза. Или, если идти от обратного, показать, во что обходится не единая Европа. Национальные оборонные бюджеты урезаются, и наша европейская оборонная промышленность, которая остается фрагментарной, борется за сохранение своей конкурентоспособности. Если бы государства-члены гармонизировали подходы к оборонным возможностям, они смогли бы более эффективно использовать свои ресурсы. И если бы они сумели договориться о едином подходе к использованию и обслуживанию вооружения и оборудования, они бы получили доступ к более значительным возможностям, чем те, которыми они располагают на национальных уровнях. По сути, это та же оборонная идеология, которую принял Североатлантический Союз. В НАТО тоже провозглашена умная оборона, предусматривающая не в последнюю очередь оптимизацию военных расходов. Однако в Европейском Союзе, в который входят 22 государства-члена НАТО, к таким договоренностям всегда лежит более долгий и тернистый путь, чем в организации Североатлантического договора. В повестке предстоящего саммита ЕС и такие непростые для европейского консенсуса разделы, как создание валютного и экономического союза, социальная и миграционная политика. На фоне последствий финансово-экономического кризиса эти проблемы обострены, и не случайно Ги Верхофстадт в своем выступлении на обсуждении подготовки саммита ЕС сравнил их с преградами, которые Евросоюз должен преодолеть всего за полгода до выборов нового Европейского парламента. Особенно много копий будет сломано без гарантированного результата по вопросу миграции. Стратегии Евросоюза плохо просчитали миграционный эффект арабской весны, и теперь традиционные европейские ценности терпимости и право на убежище вошли в противоречие как с худой европейской мошной, так и с интересами самой элементарной безопасности. И если страны Евросоюза с огромным трудом договариваются о том, как интегрировать всего-то десяток миллионов своих собственных европейских цыган, то в отношении непредсказуемого количества иммигрантов из Африки и Ближнего Востока дело дальше слов идет с куда большим трудом. Никто не хочет незваных гостей, да и денег на них нет. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Время свободы. План на неделю. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. 17 декабря в Государственной Думе России будет рассматриваться законопроект об амнистии в честь 20-летия Конституции России. На прошлой неделе был обнародован президентский проект постановления об амнистии. Как ожидается, под нее попадут 7 фигурантов болотного дела, все, кроме обвиняемые по статье «Применение насилия по отношению к полицейским», участницы панк-группы «Pussy Riot» и активисты «Greenpeace», арестованные за акцию буровой платформы «Природа». Разломное. Распространится амнистия на некоторых обвиняемых по другим громким уголовным делам. В то же время президентская амнистия значительно уже, чем та, что предлагали Владимиру Путину члены Совета по правам человека. Рассказывает моя московская коллега Марьяна Тарачешникова.
Члены Совета по правам человека, готовившие по просьбе Владимира Путина проект постановления об амнистии, исходили из поручения президента, который говорил, что только насильственные деяния, повлекшие тяжкие последствия, не должны под амнистию попасть. В Российском уголовном кодексе, помимо статей, прямо ассоциированных с причинением вреда жизни и здоровью, насилие отмечается как квалифицирующий признак, отягчающий ответственность и наказание. А потому, в соответствии с пожеланиями президента, Совет исключил из-под действия амнистии те части разных статей, которые содержат квалифицирующий признак насилия. Но президент, судя по тексту его проекта постановления, исходил из иных соображений. Амнистировать можно будет, например, полицейского, превысившего полномочия во время допроса. И при этом амнистия не коснется целой главы Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Так что ни Михаилу Ходорковскому с Платоном Лебедевым, ни Алексею Навальному с Петром Офицеровым такая амнистия не грозит. Перед судом предстанет и бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств. По словам члена президентского совета по правам человека Тамары Морщиковой, эти два проекта, президентский и тот, что предложил СПЧ, отличаются принципиально.
Наша планировавшаяся советом по проекту амнистия была замыслена именно как широкая, которая освобождает от разных последствий осуждения. Согласно проекту совета, не обязательно должно было в силу амнистии наступить освобождение, но большинство осужденных получали какие-то поблажки, какие-то послабления в их содержании, в последствиях осуждения. Вот это все совершенно отрицается проектом, который сейчас подан. Проект вот этот, который заявлен публично, исходит из странной довольно идеи применительно к экономическим деяниям, что экономическая амнистия уже была, и поэтому не нужно распространять амнистию на целую главу Уголовного кодекса, в то время как состоявшаяся экономическая амнистия была совершенно неудачна, в ней были сформулированы такие невыполнимые условия для освобождения, что практически там где-то 1000 человек в результате была амнистирована с небольшим, причем еще меньшее число из них освобождалось из мест лишения свободы. И это, конечно, не основание для того, чтобы сейчас не распространять на эту категорию дел амнистию, потому что получается, что освобождаются люди, совершившие более тяжкие деяния по этой амнистии, чем те, которые предусмотрены главой 22. Эти не освобождаются только потому, что они освобождались по прежней амнистии. Но это явно дискриминационный подход.
По мнению Тамары Морщиковой, о дискриминационном подходе к проведению этой амнистии свидетельствует и один из последних пунктов проекта постановления, согласно которому не попадают под амнистию нарушители порядка в местах лишения свободы. Дисциплинарные взыскания есть у участниц группы Pussy Riot Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой. И хотя они подлежат амнистии как женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и приговоренные за хулиганство, досрочно на свободу могут и не выйти. Зато под такую амнистию попадут 7 фигурантов болотного дела. Все, кроме обвиняемых по статье 318 «Применение насилия по отношению к полицейским». Активисты «Гринпис», художник Петр Павленский, обвиняемый в хулиганстве за акцию фиксации на Красной площади, участники погромов в Бирюлеве и антифашисты Денис Солопов и Петр Силаев, получившие политическое убежище в Нидерландах и Испании после возбуждения против них уголовных дел за участие в протестной акции у администрации подмосковных Химок в 2010 году. Впрочем, чтобы воспользоваться амнистией, все они должны дождаться приговора, отмечает адвокат Дмитрий Аграновский.
В отношении всех статей дела прекращаются на той стадии, на которой они находятся. Это обычная практика, так в амнистиях всегда. А вот в отношении статьи 212, 213 и 264 части 1, почему-то амнистия применяется только по вступлению приговора в законную силу. Там же написано «освободить от наказания осужденных». Осужденным становится человек, когда приговор в отношении него вступает в законную силу. Просто логически непонятно, почему по всем статьям, в том числе и более тяжким, дела прекращаются в тот момент, когда амнистия вступает в силу, и так всегда. И только по вот этой категории дел, по этим трем статьям, амнистия так называемая отложена.
В президентском проекте амнистии обращает на себя внимание и то обстоятельство, что предлагается освободить от уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно-исполнительной системы. В частности, амнистировать могут сотрудников ОВД «Дальний», «Жемчужного прапорщика», надсмотрщиков из Копейской колонии, говорит руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
Почему-то вдруг по пути из СПЧ в Госдуму пропали 285 и 286 статьи Уголовного кодекса. Это злоупотребление и превышение должностными полномочиями. А мы с вами знаем, что более 90% представителей правоохранительных органов, которые осуждаются за пытки и превышение должностных полномочий, непосредственно получают сроки лишения свободы либо штрафы по пункту А, части 3, статьи 286 Уголовного кодекса. В сегодняшнем виде постановление об амнистии распространяется на представителей силового блока, на людей, которые, превышая должностными полномочиями, причиняли физический вред арестованным и осужденным. При этом не амнистируются предприниматели, которые осуждены по 159 и 160 статье Уголовного кодекса, которые не попадали под экономическую амнистию в июле. идея широкой амнистии исковеркана.
Член президентского совета по правам человека Тамара Морщакова отмечает, что для проекта, предложенного Владимиром Путиным в Думе, характерна положительная дискриминация в отношении тех, кто находится на службе в органах правопорядка. Основная идея – полицию не трогать. Если ты что-то сделал в отношении полицейского или другого представителя государственной власти, то уже не подлежишь освобождению, но все сотрудники этой системы, напротив, амнистируются вне привязки к каким-нибудь преступлениям, кроме тех, что оговорены как исключение. Теоретически депутаты могут переписать президентский проект или принять свой, поскольку амнистия – исключительная прерогатива парламента, и на акт об амнистии президент не вправе наложить вето. Голосование по проекту амнистии в первом чтении состоится 17 декабря, сообщил во вторник глава Думского комитета по уголовному, арбитражному, гражданскому и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. А объявить амнистию могут до конца года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, 17 декабря, изобилует событиями. В этот день в Бундестаге состоится голосование по переизбранию Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Перед этим голосованием окончательно определилось распределение министерских постов в новом правительстве. Из Берлина передает наш корреспондент Юрий Векслер.
Выступая после согласования коалиционного договора, Ангела Меркель сказала:
«Я полагаю, что наши главные задачи находятся в трех важнейших сферах деятельности будущего правительства. Это солидное финансовое обеспечение проектов, гарантированное благосостояние граждан и социальная защищенность. Мы воплотили в коалиционном договоре основные обещания нашей партии избирателям, одним из которых был отказ от повышения налогов и увеличения госдолга. Особенность нового периода действующей демократии при правлении правительства Большой коалиции ФРГ в том, что оппозиция в Бундестаге выглядит как никогда слабой, ибо после неудачи на выборах традиционно присутствовавшей в Бундестаге партии либералов, или правильнее, свободных демократов, эта партия впервые в парламенте не представлена, и оппозиционных партий с небольшими фракциями всего две, к тому же друг друга плохо переваривающие – партия «Зеленых» и «Левая партия». Оба правительственных лагеря – консерваторов и социал-демократов – считают себя весомо представленными в коалиционном договоре. При этом многие комментаторы считают, что Меркель переиграла социал-демократов, проекты которых по улучшению условий жизни большинства работающего населения теперь попадают под руководство министров социал-демократов. И понятно, что финансирование многих завоеваний социал-демократов в тексте договора, в частности, постепенное введение гарантированной оплаты труда с нормой 8,5 евро за час работы, будет возможным только в отсутствии кризиса и продолжения роста германской экономики и поступлений в казну. В то же время во главе Министерства финансов остается Вольфганг Шойбле, и при варианте нехватки денег на финансирование проектов в сферах, руководимых министрами и социал-демократами, они и могут стать козлами отпущения. В новом договоре прописан отказ правительства от увеличения государственного долга, отказ от новых займов. Главным рискующим является в этой ситуации новый вице-канцлер и так называемый суперминистр, глава партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Он будет министром экономики и энергетики в одном лице. Особенно амбициозным выглядит приход Габриэля в Министерство экономики, так как до сих пор эта сфера традиционно считалась сферой недостаточной компетенции социал-демократов. Вообще же авторитет Зигмара Габриэля как внутри партии, так и у населения в целом за последнее время явно вырос, чему способствовал своеобразный эксперимент, проведенный партией социал-демократов по инициативе Габриэля. С 6 по 12 декабря социал-демократическая партия Германии провела опрос всех своих членов по их отношению за или против коалиционному договору с возглавляемой Меркель партией ХДС, Христианско-демократический союз с ее баварской сестрой партией ХСС. Этот референдум, этот опыт прямой партийной демократии, стоивший партийной кассе 1,6 миллиона евро, осуществлен в Германии впервые. В субботу были объявлены результаты. 77,6% из почти 475 тысяч членов партии приняли участие в голосовании. И из них почти 76% поддержали коалицию. Лучший результат лидеры партии вряд ли могли себе и представить. Поэтому председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль после объявления результатов внутрипартийного референдума поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и отдельно тех, кто проголосовал против. Их было примерно 80 тысяч человек, составивших 24% от голосовавших. Лидер партии сказал, обращаясь к ним:
«Мне очень много на том, что Для меня очень важно, чтобы эти 24%, которые, возможно, надеялись, что их мнение будет поддержано больше, чтобы они знали, мы очень серьезно относимся к их мнению, мы рады тому, что эти активные члены нашей партии выразили свое мнение, и что мы все вместе, и проголосовавшие за, и проголосовавшие против, составляем одну партию, партию немецких социал-демократов.
Зигмар Габриэль приходит в новое правительство, явно усиленной поддержкой партии, и он сразу же начал использовать ее для красивого пиара. Предваряя объявление результатов внутрипартийного референдума, но уже, конечно, зная их, Габриэль сказал о значении самого факта проведения референдума. Вилли Брандт говорил о необходимости партии решаться на большую демократию в самой партии. Я нахожу, что в год 150-летия партии социал-демократов, а также в год столетия со дня рождения Брандта, наша акция – хороший подарок к этим двум датам. Это праздник внутрипартийной демократии, но не только. Я думаю, что сегодняшний день войдет в историю не только нашей партии, но и вообще в историю демократии в Германии. Интересно, что молодежная организация партии, включающая в себя порядка 50 тысяч человек, несколько дней назад проголосовала против большой коалиции. Но это не более чем штрих в целом к позитивному результату для руководства партии социал-демократов. Теперь путь к началу работы нового правительства Ангелы Меркель свободен, и 17 декабря она будет избрана канцлером на третий срок. Из-за проводимого референдума социал-демократов до сих пор сохранялось в тайне распределение министерских портфелей. О новых министрах-консерваторах будет объявлено в воскресенье вечером, но распределение министерских портфелей в лагере социал-демократов уже известно, и кроме Зигмара Габриэля, который уже был министром экологии в первом правительстве Меркель, на пост министра иностранных дел, можно сказать, возвращается еще один из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, работавший еще в правительстве Шрёдера, а затем занимавший как раз именно пост главы МИДа в первом правительстве Меркель. За годы нахождения в оппозиции, где он возглавлял фракцию социал-демократов в Бундестаге, Штайнмайер завоевал особое уважение немцев, когда стал донором почки для больной жены. Итак, новый старый канцлер, новое правительство со старыми министрами, новый состав Бундестага. Помимо этих главных новостей, есть маленькие и небезынтересные новости чуть в стороне от главных. Например, в правительстве в статусе министра по особым поручениям, а именно государственного министра по делам миграции, беженцев и интеграции, впервые в истории Германии становится турчанка Аудан Özeguz, представительница партии социал-демократов. Также впервые в Бундестаге появился депутат африканского происхождения – также социал-демократ, родившийся в Сенегале, Карамба Диаби. Как сообщается, впервые депутатом стал и выходец из русских немцев, представитель партии «Христианско-демократический союз» Хайнрих Цертик. Итак, на старте новое правительство ФРГ, которое уже третий раз подряд возглавляет канцлер Ангела Меркель. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
17 же декабря в Тбилиси откроется заседание Генеральной Ассамблеи Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. В ходе двухдневной сессии участники обсудят проблемы экономического развития региона. ЧЕС основана в 1992 году, сразу после распада СССР, по инициативе Турции для развития сотрудничества стран Черноморского бассейна. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По мере развития интеграционных процессов в рамках Таможенного союза России и Беларуси и Казахстана, а также превращение проекта Евразийского союза в один из приоритетов Москвы на постсоветском пространстве, активизировалась работа и других объединений с участием стран, возникших после распада СССР. Недавно в Тбилиси прошло заседание парламентской ассамблеи ГУАМ, а с 17 по 19 декабря в столице Грузии состоится 42-я Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества под председательством спикера грузинского парламента Давида Усупашвили, который в данный момент является председателем ПАЧЕС. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, несколько стран уже официально подтвердили готовность участвовать в Генеральной Ассамблее. Среди них делегации Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Турции и Украины. Председатель парламента Республики Молдова господин Игорь Корман примет участие в работе Ассамблеи в качестве специального гостя. Генеральный секретарь постоянного международного секретариата ЧАЭС и генеральный секретарь Черноморского банка торговли и развития также принимают участие в работе заседания. Среди наблюдателей и гостей будут представители парламентской конференции Балтийского моря, Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Особый интерес по понятным причинам вызывает участие представителей России. Впрочем, пока точно неизвестно, какая именно делегация и в каком составе приедет из Москвы. В рамках Генеральной Ассамблеи будут проходить заседания Бюро, заседание Постоянного комитета, 41-е заседание Комитета по ЧЕС по культуре, образованию и социальным вопросам, а также пленарное заседание, разделенное на 4 части. Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам изберет председателя комитета. Что касается повестки дня, главы национальных делегаций обсудят вопрос перспективы развития сельского хозяйства и сельской местности в регионе ЧАЭС. Доклады по этой проблеме станут главной темой для основной дискуссии в ходе Генеральной Ассамблеи. Кроме того, участники проведут дебаты по докладам и рекомендациям, подготовленным комитетами по ЧАЭС на их осенних заседаниях. Глобальные изменения климата, причины действия и возможные последствия для стран-участниц ЧАЭС. Роль по ЧАЭС в укреплении сотрудничества в Черноморском регионе, задачи и перспективы. А также материальное и нематериальное культурное наследие, способ соединения культурных маршрутов и туризма в государствах-членах ЧАЭС. Ассамблея утвердит рекомендации по этим вопросам, адресованные парламентом и правительством государств, членов и организаций ЧАЭС. Участники заседания заслушают информацию о деятельности организации ЧАЭС и Черноморского банка торговли и развития. Члены по ЧАЭС примут отчет о деятельности парламентской ассамблеи, бюджет ассамблеи на 2014 финансовый год, а также сформируют бюджетно-аудиторскую комиссию. Генеральная ассамблея в Тбилиси станет завершающим этапом мероприятий, посвященных 20-летию создания по ЧАЭС. Первая встреча руководителей государств, основателей Черноморского экономического сотрудничества состоялась в Стамбуле 25 июня 1992 года. Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили заявил в интервью «Радио Свобода», что ЧАЭС в свое время создавалась в основном для решения проблем, возникших после распада СССР.
Группа стран Черноморского экономического сотрудничества была образована в 1992 году, в основном по инициативе Турции. И целью было, можно сказать, объединить усилия стран, которые только-только освободились от прошлого советских времен, но практически, можно сказать, остались без особых ориентиров на будущее.
Ираклий Атинагенович, вы упомянули, да, что ЧАЭС был создан по инициативе Турции. Согласны ли вы с мнением, что это все-таки был геополитический проект именно Анкары?
Ну, знаете, в чем дело? Давайте скажем так, так было бы правильнее. Западный мир тогда проявлял весьма активную заинтересованность в решении тех проблем, которые появились на всем постсоветском пространстве. Замены или, можно сказать, альтернативы Турции, ну, тогда в регионе просто не было. Так что, я бы сказал, это был общий проект, можно сказать, всех стран, заинтересованных в мирном развитии трансформационных процессов на этом пространстве.
А скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вовсе не случайно активизация альтернативных международных организаций, таких как ЧАЭС, как КУАМ,
да,
именно в то время, когда Москва выдвинула проект Евразийского союза?
Я, честно говоря, не сторонник видеть какую-либо конкуренцию между этими форматами интеграции. Если, конечно, у инициаторов нет каких-то задних мыслей. Все страны должны быть вольны сделать выбор, исходя из своих национальных интересов, исходя из собственного понимания своего места в регионе и в мире. Говорить о том, что тут кто-то с кем-то конкурирует или кто-то с кем-то собирается воевать или руки выкручивать, мне кажется, перебор, хотя это происходит.
Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Еще одно событие. 17 декабря в этот день исполняется ровно 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира. Вскоре власть перешла к его сыну Ким Чен Ину. Незадолго до этой даты был осужден по обвинению в попытке захвата власти, коррупции и моральном разложении и сразу расстрелян дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, считавшийся вторым лицом в государстве. Причем в официальных сообщениях Северной Кореи отмечалось, что особую ярость простых северокорейцев вызвал тот факт, что Чан Сон Тхэк Собчак совершил свои, цитата, «выходящие за рамки воображения преступления» до истечения двухлетнего траура по Ким Чен Иру. Что представляет собой нынешний режим в КНДР? Свое мнение по этому поводу высказывает профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. С приходом Ким Чен Ына к власти было ощущение некоторой либерализации режима в КНДР.
Это впечатление было таким достаточно двойственным. С одной стороны, например, Ким Чен Ын резко усилил пограничный контроль. Граница с Китаем, которая до его прихода к власти практически не охранялась, и через нее ходили и контрабандисты, и нелегальные гастарбайтеры, и кто угодно в огромных количествах, и возили, скажем, те же южнокорейские фильмы и так далее. Эта граница сейчас, ну, не на замке, но близко к тому. Я вот там несколько раз бывал за этот год, дважды. То есть границу почти закрыть удалось. В принципе, по Пхеньяну постоянно ходят слухи о каких-то расстрелах высокопоставленных чиновников. Слухи эти не за границей формулируются, они по Пхеньяну ходят. То есть пхеньянцы уверены, что при новом начальнике стали расстреливать. То есть здесь тоже зажимкай. Так что я бы не сказал, что здесь какая-то особая либерализация наблюдается. Скорее наоборот. С другой же стороны, надо помнить вещь, которую мало кто знает и которую мало кто осознает. Но за последние 20 лет количество политзаключенных в Северной Корее снизилось в 2 раза. Их было порядка 200 тысяч, что, в принципе, выше уровня Советского Союза при Сталине. А сейчас где-то там порядка 100, может быть, даже 80 тысяч. То есть двукратное снижение за 20 лет числа политзаключенных. Определенная либерализация есть на низовом уровне. Так что ситуация противоречива. Больше желания закрыть страну. С другой стороны, вот такие какие-то расстрелы крупномасштабных, высокопоставленных военных, это есть. А с другой стороны, меньше сажают маленьких людей за анекдоты. Ну, за анекдоты сажают, конечно, и сейчас. Но за какое-то, так сказать, недостаточное идеологическое рвение сажать стали меньше. Но такие вот достаточно противоречивая картина. Но я бы не сказал, что либерализация. Более сложные процессы, думаю.
А как складываются с экономической точки зрения дела у Ким Чен Ына?
Пока неплохо. Тут у нас есть традиционный образ Северной Кореи, что вот это, так сказать, страна, где все там ходят живые скелеты, падают чуть ли не на тротуаре, трупы валяются. Это, кстати, было правдой. Но это было правдой 15 лет назад. Последние 10, ну, может быть, чуть больше, там, 10-12 лет, Северная Корея – это страна, в которой экономика неровно и медленно, но растет. Причем растет она, так сказать, во-первых, рывками, а во-вторых, очень разными темпами по разным районам страны. Как легко догадаться, что в Пхеньяне растет она особенно хорошо, не будет преувеличением сказать, что жители Пхеньяна никогда не жили так хорошо, как они живут сейчас. Это не очень высокий уровень, а уровень с представлением россиян – это все равно в общем нищета. Но никакого голода нет, в стране, в Пхеньяне там и машины стали появляться на улицах, в том числе и частные, мотоцикл частный, ну, это, кстати, предмет престижный, редкий, но он есть. Много телефонов, в том числе и мобильных телефонов. То есть экономическая ситуация потихонечку улучшается. Скорее всего, эти улучшения ускорятся, потому что, наконец, этим летом, кажется, в Северной Корее началась аграрная реформа. Ее, по уму, надо было провести лет 20 назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть потихонечку, сохраняя все традиционные, так сказать, пропагандистские заявления, внешнюю оболочку якобы колхозного хозяйства, ну, там называется это сельскохозяйственный кооператив, но это пожестче колхоза советского, существенно. Там приусадебных участков не было. Они сейчас появились, долго не было. Так вот, под такой внешней колхозной оболочкой потихонечку происходит фактический переход к семейному хозяйствованию. То есть теперь разрешили создавать семейные звенья в колхозах, то есть фактически семья, и треть примерно, по некоторым данным, даже половина того, что такое якобы звено в действительности домохозяйство произвело, остается ему в собственное употребление. Поэтому урожай вообще неплохой в этом году, а в экспериментальных этих районах, я вот говорил с китайскими специалистами, которые по этим районам лазили последние месяцы, мы, так сказать, встречаемся и разговариваем, они говорят, что там 30% роста в среднем только на тех участках, где новая система. Но оно и понятно, крестьянин на себя теперь отчасти работает, а не на секретаря паркома и не на помещика, а тогда он и хорошо работает. Сейчас предпринимается попытка создать 14 специальных экономических зон для иностранных инвестиций. Ну, так сказать, забор, конечно, там КПП, автоматчики, вышки, чтобы простые люди туда не ходили, а только проверенные. Ну и там вот будут такие островки капитализма. Правда, не думаю, что в ближайшее время из этого что-то выйдет, потому что инвесторов на горизонте как-то не наблюдается. Но направление, так сказать, в котором мыслит молодой молодой вождь, оно более-менее понятно. То есть, да, экономическая ситуация улучшается. Да, по-прежнему самая бедная страна Азии. Да, экономический рост, хотя и начался, как я уже сказал, он, безусловно, очень невысокий. Да, они очень сильно отстают от всех своих соседей, и чем дальше, тем больше, потому что темпы роста в Северной Корее ниже, чем у соседей. Но сказать, что ситуация катастрофическая, нет. И народ как бы немножко надежды определенные сейчас возлагает на Ким Чен Ына, думая, что вот теперь у нас, дескать, молодой руководитель, вот, может быть, при нем будет лучше. Такой вот политический медовый месяц, я бы сказал, у Ким Чен Ына последние вот, ну, в 2 года. Как бы надежда, что он найдет какие-то решения, очень распространена в народе. Хотя, с другой стороны, есть и раздражение, и усмешечки по поводу некоторых его достаточно абсурдных мечтаний. Ну, там, как он, вернувшись из Швейцарии, где он учился, он вдруг решил настроить по всей Корее горнолыжные курорты, чтобы, дескать, рванулись туда туристы со всего мира кататься на горных лыжах. Ну, замечательная идея, конечно, для страны, у которой в неделю то ли 4, то ли 5 рейсов, не в день, в неделю прибывает в единственный международный аэропорт, в который они тут еще на радостях арестовали американского туриста. Но, тем не менее, такие вот мечтания есть. Вот народ, в принципе, достаточно соображает, он посмеивается над этими мечтаниями. Говорит, что, так сказать, ну да, тут шуточки. Но в целом, я бы сказал, с некоторой надеждой относятся к новому руководителю в Северной Корее. Хотя, с другой стороны, конечно, есть и сильное недовольство. Куда более сильное, чем когда-либо за северокорейскую историю. То есть народ ворчит сильнее, чем когда-либо ворчал. Это достаточно хорошо ощущается.
Профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков о том, что представляет собой нынешний режим в Корейской Народно-Демократической Республике. Время свободы. План на неделю в Женеве. 20 декабря пройдет трехсторонняя встреча с участием представителей ООН, России и США по подготовке мирной конференции по урегулированию конфликта в Сирии. Эта конференция намечена на январь будущего года. О том, каковы шансы на успех конференции, с американскими политологами беседует наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Вот что думает директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, профессор школы права при Университете Денвера и научный сотрудник Вашингтонского института. Института Катона Дэвид Коппел. Попытки найти приемлемое решение для прекращения гражданской войны в Сирии могут увенчаться успехом только если все стороны конфликта согласятся выполнять условия такого решения. Среди заинтересованных сторон – Россия, которая должна окончательно решить, что ей выгоднее – сохранить Асада на посту президента или найти ему приемлемую замену и этим воспрепятствовать превращению Сирии в исламистское государство. И это исламисты, которым ради прекращения войны придется смягчить свою непримиримую позицию. Ожидаете ли вы, что Иран и Саудовская Аравия будут принимать активное участие в конференции «Женева-2»? Думаю, обе страны будут участвовать в конференции, поскольку их жизненно важные интересы связаны с решением сирийского кризиса. Полагаю, в Женевском процессе будут участвовать до 30 разных государств, а также представители различных сирийских группировок, прежде всего исламистских, которые пользуются поддержкой Саудовской Аравии. Сирийский национальный совет будет участвовать, но проблема в том, что эта организация пользуется авторитетом за пределами Сирии, а не внутри своей страны. Администрация президента Обамы упустила возможность на раннем этапе гражданской войны укрепить продемократические повстанческие группы. Теперь реальной боевой силой в сопротивлении режиму Асада обладают исламисты. Одни исламистские группы связаны с Аль-Каидой, другие с египетскими братьями-мусульманами. Эти силы стремятся к установлению в Сирии исламской диктатуры. Каковы перспективы мирной конференции по Сирии «Женева-2», если Асад заявляет, что не только не уйдет с поста президента, но планирует баллотироваться на следующий срок, а оппозиция пригрозила отказаться от участия в конференции, если Асад не уйдет? Хотя Асад не хочет уйти добровольно, разве что ради спасения своей жизни, формально он заявил, что готов к переговорам без предварительных условий. Это означает, что повстанцы смогут участвовать в конференции без предварительных уступок, таких как согласие на то, чтобы Асад остался президентом. Это был Дэвид Коппел из Института Independence в Голдене, штат Колорадо. А вот мнение другого американского политолога, научного сотрудника Вашингтонского фонда в защиту демократии Тони Бадрана. Еще многое не ясно, например, кто приедет на конференцию. По информации, полученной из некоторых дипломатических источников, среди приглашенных на конференцию государств есть Иран, хотя администрация президента Обамы сомневается в правомочности участия Ирана, который еще не согласился с договоренностями, достигнутыми на первой конференции по Сирии. Тогда участники договорились, что временное переходное правительство, которое будет создано в Сирии, получит полную исполнительную власть, а президент Асад этой власти будет лишен. Такова, во всяком случае, американская интерпретация договоренностей, достигнутых на конференции «Женева-1». Но есть и другие интерпретации. В этом и заключается абсурдность самой конференции. Каждый понимает по-своему, о чем идет речь. Согласятся ли Соединенные Штаты на участие Ирана в «Женеве-2» без того, чтобы Иран одобрил программу «Женевы-1»? Вопрос. Однако, судя по нынешнему раскладу, Иран сможет участвовать в конференции в любом случае, поскольку администрация Обамы не сделала по этому поводу никаких официальных заявлений. Другой вопрос – какие сирийские оппозиционные группы сядут за стол переговоров? На лондонской встрече друзей Сирии 11 государств, включая Соединенные Штаты, страны Европы, арабские страны и Турцию, заявили, что на Женевской конференции оппозиция должна быть представлена только национальной коалицией, без участия искусственно созданной Асадом и поддерживаемой Кремлем так называемой внутренней сирийской оппозиции, которая служит интересам правящего режима Сирии. Во главе группы стоят члены правительства Асада Кадри Джамиль и Али Хайдар. На Кадри Джамиля делает ставку правительство России. Еще нет ответа на вопрос, кто будет представлять интересы курдов на конференции. Будут ли курды представлены отдельно, будут ли в составе национальной коалиции и какие фракции курдов, или они войдут в проасадовскую внутреннюю оппозицию. Кто примет участие в конференции, как она будет проходить, какова будет структура оппозиционной делегации, неизвестно. Режим Асада при поддержке Ирана и России пытается собрать такую оппозиционную делегацию, которая бы состояла в основном из фактических союзников сирийского правительства. Тогда представителей антиправительственных групп в общей оппозиционной делегации можно было бы изолировать внутри делегации и уменьшить их значимость в глазах государств, поддерживающих оппозицию. Асад, Россия и Иран пытаются поставить под свой контроль формат, структуру, состав конференции и даже временные рамки обсуждения. Все это позволит представить картину так, что антиправительственные силы в Сирии представляют интересы наименьшей части населения. Для этого прежде всего планируется объединить настоящую антиправительственную оппозицию с поддельной оппозицией. И все же, каковы могут быть результаты конференции «Женева-2»? Вряд ли можно всерьез рассчитывать, что на переговорах в Женеве проблема Сирии будет решена. В лучшем случае конференция закончится пустыми разговорами, а в худшем случае она так или иначе поддержит режим Асада, и это сильно ослабит возможности давления на Сирию со стороны Соединенных Штатов и Европы. Таково мнение Тони Бадрана, американского политолога из Вашингтонского фонда в защиту демократии. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. В Сочи с 19 по 22 декабря пройдет Кубок Первого канала, третий этап Еврохоккей-тура, последнего перед Олимпиадой крупного международного хоккейного турнира. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио «Свобода»» Алексей Кузнецов.
Традиционно сложилось так, что Еврохоккей-тур стал скорее тренировочным состязанием, чем подлинным аналогом чемпионата Европы, каким рекламщики пытались представить его публике лет 10 назад. Во-первых, четыре турнира с неизменным участием четырех сильнейших команд континента – России, Чехии, Швеции и Финляндии, проводящиеся именно в этих четырех странах, далеко не отражают всей картины европейского хоккея. Система, так сказать, закрытой лиги не всегда выглядит по-спортивному справедливой, на что уже много лет кивают, например, в Словакии, Швейцарии, Германии, Латвии, Белоруссии. Мало того, и сборные, которые национальным федерациям удается собрать 4 раза за сезон, выступают далеко не сильнейшими составами, поскольку большинство лучших игроков из хоккейных европейских стран давно и прочно играют в Северной Америке, а из НХЛ на матчи Евротура их не отпускают. Вот и приходится европейским тренерам работать с теми, кто может. может приехать. А когда к началу чемпионата мира в мае освобождаются сильнейшие игроки, наставникам в лучшем случае приходится корректировать игру команды, а в худшем перестраивать ее заново. Но это относится к чемпионатам мира. Олимпиада – случай особенный. Ради олимпийского турнира даже в чемпионате НХЛ предусмотрена пауза, чтобы на игры отправились все сильнейшие. Именно поэтому последний турнир Евротура перед Олимпиадой рассматривается европейскими тренерами как последняя возможность проверить резервы, определиться с основными игроками из числа тех, кто играет в Европе, и, наконец, опробовать ледовую арену в Сочи. Для сборной России, болельщики, которые привыкли видеть свою команду в числе лидеров мирового хоккея, конечно, странным является осознание того факта, что последнее олимпийское золото было завоевано в 1992 году на играх в Альбервилле, но и тогда оно досталось сборной команде СНГ, а сборная России формально олимпийские золотые медали не выигрывала никогда в истории. На играх 1994 года в Лиллехаммере она заняла 4-е место, в 1998 году в Нагано – 2-е, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити – 3-е, в 2006 году в Турине – 4-е, а в 2010 году в Ванкувере сборная России стала 6-й, крупно поиграв в команде Канады в четвертьфинале со счетом 3-7. Отчего же случилась такая череда российских хоккейных неудач на Олимпиадах? Говорит двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Чудес в природе не бывает. Развалилась страна, развалились все сферы деятельности, но, естественно, спорт тоже развалился. Мы потеряли многие базы подготовки по летним и по зимним видам спорта. Конечно, все это отразилось на подготовке наших спортсменов не только к Олимпиадам, но и вообще к крупным каким-то соревнованиям. В Советском Союзе очень четко была выстроена схема подготовки, очень четко были расставлены акценты по финансированию. Все это осуществлялось на государственном уровне. Сейчас, например, федерации предоставлены почти самим себе. Добывай деньги, не можешь добыть, значит, будешь плохо жить, значит, ты не сможешь как следует выступать на международной арене. Это одна причина. Вторая, уехали многие специалисты за рубеж. Здесь работы или не было, или она оплачивалась неадекватно уровню знаний этих тренеров. Причем это касается очень многих видов спорт. Здесь финансовые условия никак не соответствовали тому, чтобы люди могли хорошо выступать. Самое страшное, что все это коснулось детских спортивных школ. Подпитки вот оттуда для большого спорта не оказалось. И мы еще Олимпиады, которые сразу последовали за развалом Советского Союза, держались на том багаже, который в этом Советском Союзе был. А потом это все просто провалилось. Сейчас уровень мастерства повыше, чем был в мои времена. Это вполне естественно. На сегодняшний день наш хоккей, конечно, лучше, чем это было 30-40 лет тому назад. С другой стороны, мы, считаю, постепенно отходим от чисто отечественной школы хоккея, которая была построена прежде всего на базе хорошей физической подготовки, на изобретательности и выдумке хоккеистов. Сейчас у нас все упростилось.
Так считает знаменитый советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров. Думается, понятно, почему накануне старта третьего этапа Еврохоккей-тура все мысли поклонников российской хоккейной сборной связаны не с этим турниром, а с приближающимся олимпийским. Российская сборная является действующим победителем как домашнего турнира, так и всего Еврохоккей-тура. Однако в нынешнем сезоне она серьезно отстает от лидера общего зачета сборной Финляндии. Сейчас у финнов 16 очков, у россиян 9, у ведущей третьей Швеции 6, а у Чехии 3. Понятно, что важна обкатка сочинского льда, важна подготовка к Олимпиаде, а Еврохоккей-тур, и без того турнир второстепенный, вообще превращается в формальность. Главный тренер сборной России Анатолий Белединов продолжает работу с составом. Вокруг команды разгораются экспертные споры. Почему, например, в сборную вернулся лучший бомбардир чемпионата континентальной хоккейной лиги Сергей Мазякин и одновременно на Кубок Первого канала не едут другие лидеры сезона Денис Зарипов, Кирилл Кольцов и Дмитрий Макаров? На кого сделали ставку тренерский штаб? На игроков более жестких или на тех, кто тяготеет к комбинационной игре, но одновременно хуже себя чувствует в плотной борьбе? А Федерация хоккея России на днях усилила тренерский штаб, включив в него наставника челябинского трактора Валерия Белоусова. Предолимпийский сбор начнется 29 января, и работы у этого опытного специалиста, конечно же, будет предостаточно. Главное, чтобы Зинатула Белединов и Валерий Белоусов хорошо сработались. Команде это пойдет только на пользу. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 16 по 22 декабря. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».